Мы постоянно слышим, что каждый шаг в беге времени ставит нам новые вопросы. Ибо жизненная ситуация наша, конечно же, меняется. Иногда меняется очень существенно, принципиально меняется. Но однако при этом не стоит забывать, что все эти изменения не являются принципиальными. Остаются те основы, от которых мы никак не можем отступать. Ни в коем случае. Как в любой науке, вы знаете, есть основополагающие вещи, а есть те, которые постепенно, так сказать, меняются в зависимости от хода развития. Так вот и здесь тоже. Когда мы говорим о миссионерстве, что обращает на себя внимание в качестве таких самых основополагающих, что ли, моментов в этом, кажется, благом, то есть не кажется, благом деле. С одной стороны, скажу вам вещи, которые вам хорошо известны, и о которых постоянно мы слышим. Говорит Христос ученикам: идя или шедши, по-славянски, как угодно, научите все народы. Причем дальше крестящие их. Сначала научите, потом крестите. Ну, правда, мы сейчас благополучно Иисуса Христа исправляем. Сначала крестим, потом учим. Но это же вопрос другой. Да, как это произошло в истории и случилось. Одно положение. Идя, научите. Хорошо? Ой, как хорошо. Открываем другую страницу Евангелия и вдруг слышим: горе вам, книжники, то есть богословы, и фарисеи, ну, фарисеи, ну, в переводе на современный язык, ну, монашество, типа. Так, горе вам, книжники и фарисеи, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного из них. И, обратив его, делаете вдвое худшими себя, сыном гиены. Слушайте, ничего не понимаю. С одной стороны, идите научите, с другой стороны, горе вам. Кому вам-то? Вы подумайте, книжники, богословы, фарисеи. Это элита. Вы слышите? Элита религиозного мира. Кто такой фарисей? Которые давали обет перед лицом, если хотите, Бога и людей, исполнить самым тщательным образом, исполнить закон Божий. И горе вам. Слушай, как же быть? Такие два необычайные полюса. Идя научите, горе вам, и просто горе. Вы делаете вдвое худшими себя. Это что же такое? Как жалко, что, во-первых, в словах мы очень хорошо помним, и все время об этом ораторствуем, и говорим, и готовы учить, ой, как готовы учить, всех и вся. А во-вторых, мы их не замечаем и не помним. И, к сожалению, даже часто не понимаем, что же означает это. Вы знаете, чем отличается православие от всех других современных христианских конфессий? Вопрос, который задал, чрезвычайно важен, и который приобретает все большую значимость в нашей современной церковной и христианской жизни. В чем дело? Вы обратите внимание, что произошло с католицизмом и протестантизмом, которые в конечном-то счете стали на какую почву? Иван Васильевич Кириевский, один из наших очень, я бы сказал, ну, великих просто умов и человеком, который, кстати, был духовным сыном Макария Оптинского, так говорил, что католицизм – это протестантизм, рационализм в христианстве, рационализм. Интересно, рационализм. То есть веяние христианства на почву чисто теоретических рассуждений, которые, кстати, удивительным образом порождают ложный мистицизм. И это действительно так случилось. Мы видим в истории, что произошло там. когда все направление богословской мысли, и что особенно серьезно, все направление основ христианской жизни буквально оторвалось от того, чем жило христианство все первое тысячелетие. Ну, почти все, конечно, потому что раскол между Востоком и Западом начался где-то гораздо раньше, не в XI даже веке, а где-то уже в VIII, ну, IX веке уже, конечно. Это бесспорно. Так вот, он стал уже на эту почву. Богословие в римской церкви приобрело необычайную свободу мысли, потрясающую свободу. Все те, кто будет знакомиться, а немножечко хотя бы, но познакомиться надо, просто ах, боже мой, это потрясающая свобода мысли. Но если это назвать другими словами, не свободой мысли, а чем-то другим, и это можно назвать, учитывая, что произошло там, то мы увидим вещи тяжелейшие. Это либерализм мысли. Какие споры проходят между номиналистами и реалистами. Причем, что такое схоластика? Только это обязательно же надо знать. Не ради изучения истории, знаете, как какие-то документы, которые можно в архив. Нет, нет. Это наследие, которое имеет колоссальное значение для нашего времени и для нашего православия. Вы знаете, чем занялась схоластика? Почему называлась схоластика? Схоли – школа. Что такое? Что? Почему у нас такое пренебрежительное отношение? Что случилось? Очень просто. Занялись вопросами, которые не имеют никакого отношения к нашей реальной христианской жизни. Универсалия сунт реалия или сунт номена? Общие понятия. Это реальности или только имена?
Ой, как это важно, слушайте.
Духи имеют какую плоть, хотя бы эфирную, уже позднее мы видим, что было развито Декартом и прочими. Или это абсолютные духи? Ох, как это для нас важно. Слушайте, если мы это не поймем, мы же во веки веков не спасемся. Неужели вы это не понимаете? Я вижу, вы не понимаете, потому что я тоже не понимаю. Что такое Евхаристия? Что там происходит? Что это говорит Евангелие? Это мы вкушаем плоть и кровь Христа, тело и кровь Христова. Мы приобщаемся к Христу. Ну что? Что там происходит, объясните, пожалуйста. И пошло, Боже мой. Один за другим начинают там такие развивать идеи. Дошли до того, что вы себе представить не можете. Началось это с IX века. На Тридентском соборе догматизировали уже фактически XVI век. Потом Византия пала. Начало проникать в Грецию, Византию, и мы видим вдруг в 17 веке появляется греческий православный документ, в котором что читаем? Знаете, что читаем? Слава Богу, что вы, наверное, не все читали. Такие вещи, что диву даешься. По елику, ну ладно, уж было по-русски говорить. Поскольку человеку не свойственно ядение невареного мяса. Правда, ничего, правда, ничего страшного. Невареного мяса, не свойственно. То при причащении Господь тело и кровь свою подает нам под видом хлеба и вина. Это пресуществление. Вы слышите? Оказывается, причащаются не вареного мяса. Кого? Христа. Вы можете представить что-нибудь более ужасное? Язык поворачивается это сказать или нет? И это написано где-нибудь в документе, который рассматривается как одна из символических книг православия. Ядение невареного мяса. Дошли. Дошли от чего? Почему?
А как это там? А что это там?
Как я помню, открывая однажды журнал Московской Патриархии, там показан алтарь, престол, чаша и, не буду говорить, кто совершает Евхаристию, фотограф, фотоаппарат и в чашу направляет. Что там сейчас будет? До какого кошмара можно дойти? Я это привожу в качестве иллюстрации. Надеюсь, понятно всем. Иллюстрации. До какого, простите меня, безумия можно дойти в своей этой, даже не пытливости, а какой-то дикой, страстной, страстного любопытства. Что там происходит? Как понять, этот хлеб и вино являются телом и кровью? И придумали.
Я сейчас вовсе не хочу развивать эту тему, Христи. Это отдельный вопрос. Я хочу проиллюстрировать, что происходит. Какие примеры? Свобода. Вы слышите? Полная свобода богословской мысли. Ура! 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 Вы видите, что пошло дальше? Дальше мы видим, такие начались процессы в богословской и философско-богословской мысли на Западе, что мы в ужасе дальше, что такое происходит. Все те хотя бы немножко знакомились. Ну, хотя бы по фотографии с эпохой Возрождения. Ну, хотя бы немножко. Ну, все немножко смотрели.
Что это такое странное? Это Сикстинская капелла. Это огромнейшие телеса. 10-пудовые. Висят. Это капелла. Храм расписан чем? Обнаженными телесами. Это что такое? Посмотрите станцию Рафаэля в Ватиканском музее. Скажут, простите, это порнография или это что? Нет, это религиозная живопись. Это шедевры мирового искусства. Ох, как! Это что было? Кажется, господство и свобода церкви. Слышите? Господство и свобода церкви. Свобода проповеди, вы слышите? Проповеди Христова учения. И во что это выродилось? Пока не отвечаю. Дальше. Совершенно закономерно произошло то, что и следовало ожидать. 16 век. Наконец, многие уже не выносят, что происходит. Начинается реформация. Эпоха протестантизма, в которой уже было заявлено, уже открыто и ясно, черным по белому. Только Писание. Только Писание. Что такое? Только Библия. Правда хорошо? Ну еще бы. Бог вдохновенное Писание. Кого? Писание от самого Бога. Ну что лучше еще, скажите? И что мы видим? Моментально начали рассыпаться наши богословы. И теперь уже невозможно даже сосчитать, сколько этих направлений протестантских. Слышите? Невозможно. Я помню, в Америке однажды задал вопрос, говорю, у вас десятки этих... Не ошибаетесь, профессор. У нас сотни протестантских направлений. Как горох рассыпались. От чего? По какой причине? По какой причине в католической церкви начались эти процессы? Начались какие процессы? Как догматических заблуждений? Что, думаю, вы знаете какие? Серьезные. Дальше. Нравственных извращений. Потому что представьте себе религиозную живопись, когда вам показывают. Я о многих вещах даже не могу сказать, мне неудобно. Потому что женщина присутствует, я бы сказал. Если бы было другое собрание. Так. Затем духовного порядка. Я сказал потом, и это главное. Духовного порядка какие искажения? Когда уже величайшими святыми, в католической церкви есть три ступени. Блаженный, святой, учитель церкви. Учителями церкви кого назвали? Ой, как важно это было. Какая блаженная Анжела.
костеле вдруг начинает кричать вовсю: «Возлюбленный мой, куда ты ушел? Я еще не насладилась с тобою!» Это о Христе и о Духе Святом. Учтите, то, что я сейчас говорю, это не какие-то инсинуации каких-то православных или прочих врагов католической церкви. Это откровение блаженной Анжелы, переведенной католиками, переведенной и нашими целый ряд. То она к ребру Христову прилипает и пьет кровь Христову, то она видит себя во мраке Святой Троицы, не во свете, конечно. И это вполне понятно. Не во свете, а во мраке. Ужасные вещи. А что дальше? Посмотрите, как развивается этот процесс. Повторяю еще раз, напоминаю, знаете, как лейтмотив. Свобода религиозного развития. Сейчас мы поговорим, что это за свобода. Что дальше мы видим? С какой-то Катариной Сиенской, молодая девчонка, 20 лет. Что с ней происходит? Она непрерывно повторяет свою высокую, любимую молитву. Я думаю, что сейчас она вам откроет очень много любимой молитвы. Я думаю, что вы, наверное, по своему консерватизму, наверное, подумаете молитву Иисусу. Ой, как вы глубоко ошибаетесь, как вы отстали. Ой, 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 и я тоже с вами, когда это читал. Нет, молитва была очень простой, хотя и непрестанной, обращенной к самому Иисусу. Молодая девушка, слышите? Соединись со мною браком в вере. О, как сладко! Иисус ей является. Она с ним ходит по саду. Он ей объясняет в течение часов Священное Писание и прочее. Наконец ее обнимает, прижимает, берет ее сердце и дает ей другое. Мы совершенно не придаем значения этим страшным фактам. Дальше идет 16 век. Тереза Великая опять. Христос является. До этого я тебе являлся. Я был Богом твой, отныне я не Бог твой, а супруг твой. Кстати, со всеми вытекающими последствиями, о которых и у нас в народе даже знают об этом, и даже называют того лжехриста, который является в таком виде супругом. Дальше что? Знаете, я даже не буду, я об этом, знаете, довольно часто говорю, и подчас мне уже самому даже неприятно, потому что все это может восприниматься как какой-то, знаете ли, вот, мол, против католической церкви. Речь идет совсем о другом, о принципиальном вопросе колоссальной важности. В данном случае мы говорим о миссионерстве. Какая свобода! Развитие богословской мысли и проповеди христианства в Западной Церкви. Какая оказалась свобода, когда совершилась реформация в XVI веке? И то, и другое привело к чему? Католическая Церковь, если на данный момент говорить, не осталось ни одного догмата и ни одного таинства. Вы слышите? Пожалуйста, поверьте, я преподавал не один десяток лет. Я был поражен, когда соприкоснулся с этим, потому что знания со студенческой скамьи у меня были элементарные, что нам преподавали. Какие-то чисто догматические вещи, причем и совсем немного. Примат Папы, Чистилище, Филиоквы. Оказалось, ни одного догмата нет, который бы не оказался нарушенным, искаженным. Ни одного таинства неповрежденным. В протестантизме, который является законнорожденным чадом католицизма, мы видим это доведение вот этих искажений до последнего предела. Почему об этом сейчас говорю, когда кажется тема-то у нас, Боже, миссионерская кажется тема? Впечатление такое, что иногда мы к этому миссионерство относимся очень легко.
Я уж не скажу легкомысленно избавиться. Да. Очень легко. Думаю, что вот говори и говори, что? Что Бог на душу положит. Чем отличается, я теперь отвечаю на вопрос, который поставил в начале, православие от всего западного христианства. Чем отличается? Самое главное, принципиальное, важнейшее, и что должно быть основой всей нашей деятельности, если хотите, богословской, богослужебной, пасторской, миссионерской. Чем мы отличаемся, мы, то есть я говорю о православии, тем, что еще пока мы еще указываем на учение святых отцов. Пытаемся обосновать свои воззрения учением святых отцов. Православие еще держится тех истин, тех положений духовной и нравственной жизни, подтверждение которым мы находим в согласном учении святых отцов. Вы слышите? Святых отцов, не профессоров. Да избавит Бог. И слушать-то от не профессоров, хотя бы это были, а то, что они передают только, когда передают святых отцов, а не себя. Это так называемая свобода богословского мнения, свобода богословских учений. Это, вы знаете, это лучшее средство уничтожения богословия вообще полностью. Еще раз повторяю. Как и всякая наука, она исходит и основывается на чем? Из фактов. История западного христианства показывает нам, к чему привела эта так называемая свобода, когда оставили самое главное, фундамент, какой? Согласное учение святых отцов. По всем тем вопросам, в которых можем найти это учение. Только это. Без этого. Ни о каком успехе. Успехе каком, я говорю? Опять не внешнем, да избавит Бог. Наша задача не внешнее распространение христианства. Совсем нет. Нас не интересует количество, да избавит Бог христиан. Католическая церковь сейчас имеет более 1 000 000 000 членов. О, все, сдаемся. Как, мало? Больше 1 000 000 000. По крайней мере, по сборнику, который издается каждый год, это Annuario Pontificio, так называемый. Да, они приводят всегда статистику, сколько архиереев, сколько университетов, духовных школ, сколько монашеств, в какой стране. Больше 1 000 000 000 верующих, услышите? Вам что, это не аргументация? Недостаточно? А что там творится? Только бы посмотрели. До каких вещей уже докатилось? Докатилось многое. Ну, приведу один только пример, потому что некогда приводить о многих. Сейчас уже не только входит все в большее развитие, я бы сказал, и приобретает больше размах так называемые месса дураков или евхаристия дураков. Объясняю, что это такое. Храм. Представьте, вот сейчас храм, к отцу или так. Вдруг идет толпа со смехом, хихиканьем. Впереди идет пастор. Открывают двери, врываются. Анекдоты, шум, смех. Начинается так называемое месса, литургия, во время которой священник перебрасывает анекдотами, остроумными штучками. Другие ему отвечают. Хохот, смех. Ну, слушайте, не литургия, а радость. Издевательство. Вы скажете, ну и как же церковь? Церковь католическая, сказать вам, она не одобряет этих вещей. Не одобряет, вы слышите? Не анафеме предает и отлучает от церкви, а не одобряет. Ой, как мило. Ой, как хорошо, голубчики мои. Дерево узнается по плодам. Это слова Христа, а не чьи-либо. Действительно это так, по плодам мы узнаем. И мы сейчас стоим перед высшей степенью важной реальности, которую, если мы не будем учитывать, не будем понимать, то я не знаю, что произойдет с нами. Видите, к чему привело? А какая миссионерская там деятельность в Римо-католической церкви? Ну что, если бы только познакомились, если бы дали сейчас нам эти фолианты, расписывающие историю, какая только была, мы бы сказали, о, это да. Как-то в одной встрече с католиком он мне говорит, а что вы делаете для того, чтобы привести людей к церкви? Это было в советское время. Я говорю, вы знаете, что у нас чуть-чуть с вами тут маленькое отличие. Вы говорите, как привести к церкви, а наша задача – привести в церковь. Потому что поверят в то, что есть Бог, и что был Христос, да еще не дай Бог поверить, что теперь, как я в Него поверил, что у меня все грехи прощены, не только прошедшие, но и будущие, да избавит Бог от такой веры. Наша задача не к церкви, не к вере в Бога, и даже не к вере во Христа, неизвестно какого привести, а только того Христа, о котором мы находим подлинное учение, подтвержденное опытом действительно святой жизни, вы слышите? То есть жизни тех людей, которые стяжали действительно Духа Святого приобрели. И жили именно тем же Духом Святым, которым и написано Священное Писание. Они, святые, могли дать точное, правильное понимание Священного Писания, а не наши умствования компьютерного рассудка. Сейчас, учтите, мы стоим перед очень серьезной проблемой, реальностью. Все больше и больше. Можно слышать, как свое мнение. Начинается проповедь своих мнений. Когда спрашивают, ну а почему так думаете? У вас, может быть, есть какие-то потери? Святых отцов, пожалуйста, скажите. Нет. Ну, святых отцов нет, но у нас время другое. Я говорю, ой, как вы хорошо говорите. Теперь 2×2, конечно, должны быть 3,5. Естественно, время же другое. Оказывается, вы слышите, идет о чем речь? О разрушении основ. Если мы не будем постоянно обращаться к святым отцам в тех вопросах веры, нравственности, посмотрите, что на Западе, это несчастные гомики уже, какая нравственность, оправдывается чем? Да ничем. Духовной жизни. Надо же понять, что есть духовная жизнь, а есть прелестная жизнь. Заблуждение. Если не будем основываться на этом, если мы не будем понимать даже, что это такое, как святые учили, что такое духовная жизнь? А что это такое? А что это? Что это такое? Воображение себе картин рая. Как Игнатий Лойола говорит, представьте себе распятого Христа, Богоматерь, горы и долины, страдания. Что это такое? Это духовная жизнь. Вы подумайте, до какой степени дойти искажения религии. Пишет духовные упражнения Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов. И духовными упражнениями называет что? Воображение. Представьте себе, вообразите себе. И он приводит одно за другим. Эти упражнения. Представьте себе, молодая девушка сидит и читает Библию. Правда, как она могла там читать Библию? Да, что это значит? Какие рукописи, да. Читает. И вдруг, представьте себе, ангел является. О! Представьте себе, как она напугалась. Какое было впечатление. Слушайте. И так далее. Это, слышите? Это. Называется духовные упражнения. Интересно, если мы обратимся к святоотеческому наследию учению,
категорический запрет воображать что-либо, какие-то картины создавать в своем сознании. Категорический запрет. Более того, даже говорят, даже когда и перед иконами стоите, то не впивайтесь взглядом. Иконы напоминания нам о том, к кому мы обращаемся. Не представляйте никаких картин ни Бога, ни Христа, ни Богородицы, ни святых. Запрещено. Иначе что будет? Вы будете молиться не им, а своей картинке, мыльному пузырю, который создали. Вот это первый важнейший вопрос. На чем, на какой почве должны стоять? Не просто Евангелие, слышите? Какой обман, на который часто нас сбивают. Мы изучаем Священное Писание. Что значит изучаем? Что значит изучаем? Да не дай Бог, если я буду Священное Писание объяснять так, как мне в голову мою пойдет. Я должен сказать, вот смотрите, как смотрит. Такой-то Святой Отец, такой-то, посмотрите. Вот как они понимают. Вот наше православное учение. А не то, которое я, называюсь православным, начну проповедовать. Не я, а святые отцы. Вот первое и важнейшее положение, которое, как мне кажется, совершенно необходимо. Еще о втором не хочется сказать. Все больше и больше искушений, которые очень давно уже возникло. Сначала на Западной Церкви, но не только. Оно было еще и с самого начала возникновения, но приобрело особенные масштабы и стало практически, лейтмотивом всего. Что такое? Вероучение. Правильное вероучение. Хорошее?
Хорошее.
В этом суть христианства, да?
Нет.
Много ли Христос говорил о вероучении? Сказал, несколько самых только основополагающих истин. И все. И все. О чем говорит все Евангелие? С чего начинается? Покайтесь. Слышите? Иоанн Креститель, покайтесь. Призвал именно к покаянию. Обратите внимание, в чем состояла подготовка к принятию Христа. Покаяние. Сам Христос начал свою проповедь. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И мы видим все повествование Евангелия, все его учение, все, на что направлено. Что мы видим в посланиях апостольских, что нам догматические системы развиты, это мы теперь создаем целые системы по их научению. А у них на что направлена мысль? Вся. Вся мысль на что? На духовное исправление человека. В чем суть-то вся? В чем цель пришествия Христа? В чем? Вы думаете в том, чтобы дать нам какое-то, я не знаю, точнейшее представление о Боге, о небесном мире? Да? Ничего подобного. Вспомните, что пишет апостол Павел. Теперь мы видим, как в зеркале, гадательно, тогда же лицом к лицу. Слышите? Тогда же. То есть, когда будем уже, откроется тот мир. Гадательно, как в зеркале. А сколько из-за этого, Боже мой, споров, Боже мой, вопросов. Есть христианских истин совсем немного, которые надо знать. И которые в нашей миссионерской деятельности, которые действительно нужно изложить, совсем немного. Вот небольшая кучечка. И мы видим в Евангелии именно только это. Это же мы создали богословие, потом на этом развили целые системы. Вот такие догматические богословия. Где 99% скорее философии, а не богословие. Так? А о чем вся суть? На что было все направлено? На изменение сердца человека. на изменение духовного пути человека. Самое главное – это понимание основ духовной жизни. Чем мы спасаемся? Вот возьму вам один из спорнейших вопросов. Написано горы книг, я вам скажу, в наших спорах, наших, то есть православное богословие с католическим богословом. Горы, наверное, вот сюда не войдет никак в эту комнату. О филиокве. Филиокве – это латинское слово, которое переводится «и от сына». Ну, у нас в символе веры читается. Да, «и в Духа Святаго, Господа животворящего, и же от Отца исходящего». У католиков «и же от Отца и Сына исходящего». И началось. О, сколько энергии, сколько сил, сколько времени сидят богословы пишут. Это не так, это то. Всю жизнь отдали. Скажите, и что это дало для очищения моей души, а я как был скверный? И в зависти, и в лицемерии, и в тщеславии, и в гордыне так и остался. Верно филиокво, ложь филиокво. Простите, что это дало мне? Что это дает мне? Ну пусть. Есть те богословы, ну пусть занимаются. Слушайте, это же, подумайте, чем заниматься, чем занимаемся, что дают эти вещи, эти тонкости. Никому ничего не дают. Это не значит, не подумайте, что значит нам безразлично, как учить. Нет, нет, этот процесс прошел, и мы должны сказать, это ложь, этого не было. Вселенский собор запретили изменять. Все. Нет, мы сейчас проведем такие исследования, что, Боже мой, я о чем хочу сказать. Все Евангелие, все проповедь Христа, все его пришествие было направлено только на одно. Изменение человека, внутреннее изменение человека, духовное изменение человека. Вот идет о чем речь, а не об этих спорных мнениях. Я нарочно, специально для студентов однажды провел такой урок. Что называется, потребовал, господа студенты, да, немедленно сюда господина беса. Пожалуйста. Видите его? Конечно, видим. Молодцы. Слышите, какой я экзамен у него начинаю проводить? По всем вопросам богословия опрашивают. Слышите? Конечно, слышу. Ну еще. Мои студенты все слышат. Увидели теперь? Все отлично знает. Все богословские дисциплины, слышите, все, причем так знает, как все богословы мира, и в подметки ему не годятся. Вот это бес. И все отвечает правильно, вы слышите? Правильно. А вы слышите, я говорю, студенты, вы слышите? Когда я спросил, ну ты веришь? Вы слыхали, как он ехидно ответил мне? Это вы верите, а я-то знаю, я там же. Даже знает, а мы только верим. Православнейший бес, говорю, о Боже мой, ура! Ну, господин бес, помолимся, может, теперь вместе? И улетел бес. Слышите, какой мы допускаем колоссальную ошибку? Когда свое внимание, свое научение, свое обучение, свое миссионерство направляем на что? На вот эти чисто внешние формальные стороны. Вот такое-то учение о том-то, о том-то, о том-то. И начинаем. И кое-что надо. Но страшная беда, когда мы за этим внешним научением, через какое плечо? Свечу передавать. За этим внешним научением ни слова не говорим о том, а какая ж молитва правильная, интересно. Молитесь, возлюбленные братья и сестры. О чем? Как молиться? Такой важнейший вопрос. И что такое молитесь? Это что за абсурд? Вы слышите? Молитвою восходили к Богу, молитвою нисходили в ад, то есть скатывались до ада. Как? Очень просто.
подали в дикое самомнение. Я молитвенник, а не то, что как прочие.
Слышь, неправильная молитва – это ужас. Люди всю жизнь верующие и никакого изменения в себе не видят.
Ой, как я всегда благодарил во время лекции, когда вдруг кто-то задает вопрос, что мне делать? Я 20 лет, я 30 лет в церкви, и я какой была, такой осталась. Говорю, ой, спасибо вам большое. В церкви, да? Это что такое церковь? Мы приступаем к одному тоже из важнейших вопросов, когда мы под церковью и под пребыванием в христианстве, что подразумеваем? Чисто внешнее исполнение определенных церковных предписаний и никакого внимания не обращаем, да и не знаем, к сожалению, на законы духовной жизни. Суть проповеди нашей, нашего миссионерства должно заключаться в чем? В проповеди духовных законов жизни. Духовных законов жизни. Что такое вера во Христа? Кажется, самый первый вопрос. К примеру, к иллюстрации. Что это такое? Вера? Ну что? Ну, верю. Верю. Иисус Христос. Все. Родился. Жил. Проповедовал. Пострадал. Умер. Воскрес. Ну, верую. Это вера во Христа, да? Вы только подумайте, до какого примитивизма дошло наше сознание даже в таком важнейшем вопросе вера во Христа в чем состоит? Что святые отцы пишут об этом? Нет, это вера, эту веру и бесы имеют. Не об этом идет речь совсем. Не к этой вере мы должны призывать людей. Слышите? Наше миссионерство совсем не к этому. Протестанты вот и докатились, бедные, что я верю во Христа, и все мои грехи теперь, и прошлые, и будущие, настоящие прощаются. А что же такое вера во Христа? Что говорят святые отцы? Вещи уже, которые для нас сейчас покажутся удивительными. Что же? Они говорят. Вот о чем они говорят. Вера во Христа рождается из совершенно из важнейших предпосылок нашей жизни. Каких? Кто такой Христос? Самое главное, когда мы говорим слово Христос, кто это такое? Спаситель. Значит, кто же может быть христианином? Тот, кому нужен спаситель. О, это интересно. От чего? Ой, я знаю от чего. Я знаю, у меня вот не лады там в семье. У меня печенка, у меня селезенка. Да. У меня там отец, у меня брат, у меня муж, у меня сестра, у меня жена. Ой, сколько проблем! Приходится постоянно повторять одно и то же. Возьмите магнитофончик, с ним подойдите к гигантской, огромной очереди, которая стоит к каким-нибудь мощам или иконе чудотворной, и спросите, вы о чем молитесь? Спросите, о чем? Когда вы выслушали 10, 20, 100, 1000, вы схватитесь за голову. Простите, я думал, что я подходил к людям, к христианам. Оказывается, материалисты. Их интересует решение исключительно земных вопросов, земных проблем. Они ищут спасение от чего? От чего? В 1973 году состоялась Всемирная христианская конференция под названием «Спасение сегодня». Ах, как хорошо! И что же на этой конференции? Приехали два наших представителя, и они нам рассказали.
Эта конференция занималась действительно вопросами спасения сегодня. Спасение от чего? От бедности, от невежества, необразованности, от насилия, от засилия транснациональных корпораций, от апартеида в Южной Африке. Что, это не спасение сегодня? Вы что, скептически улыбаетесь? И ни слова. Слышите? Ни слова о спасении от зависти, от лицемерия, от гордыни и прочих всяких вещей, о которых срамно есть и глаголоте. Вы слышите? Спасение сегодня. Хорошо? Всемирное? Слышите? Всемирное. Вы слышите, мы имеем картину, представление о том, в каком состоянии находится современное христианство. Слышите, о чем молится? А наш магнитофончик что говорит? А, ой, чуть ли не то же самое. Чуть ли то же самое. Стоим-то, кажется, к кому? О чем молимся? О чем просим? Нас интересует не небо. Ой. Нас вот-вот это интересует. Наши земные проблемы. Мы же вечно живем на земле. Неужели никто не поймет? Это другие умирают только. Идут на тот свет. Но не мы же, правда. Нам немедленно надо... Святая такая-то или святой такой-то, помоги мне немедленно. О чем говорит христианство? Оно не отрицает наших бед, наших скорбей и наших естественных, если хотите, даже желаний, чтобы это было. Но что говорит при этом? Что при этом говорит?